Докладчик, вы просто разберили материал на 3 часа,
если вы хотите.
длинная часть материала, а потом подключается объективизировать.
Да еще хотел сказать, что у нас в тренинг участвует еще один человек, Антонов Александр Васильевич, но, соответственно, после вот, ну так, порядки тренинг, то есть.
После доклада второго.
Да, потому что мы думали, что будет три человека в прошлый раз.
За полчаса время фиксируем Алексей Васильевич.
Тема доклада заявлена. Происхождение старых и новых обрядов. Ну, при всей сложности понять обряд, использовать я его буду, поскольку оно в литературе общепринято. Это является одним из ключевых у нас, ну, может быть, диспутов в сфере наших диспутов. Материал огромный, но попробую уложиться. Подлинные причины и сущность раскола русской церкви в середине 17 века скрыты в густой пеленой исторических мифов и прямой лжи, которые, к сожалению, воспримет на веру русским народом и глубоко укоренились в его сознании. Ну, во-первых, эти мифы поддерживаются сочинением ну, крупнейших историков традиционных, не только Костомаровым, Соловьевым, Ключевским, писателем Мельниковым Вечерским поддерживается. Ну и просто они уже стали неотъемлемой частью национального сознания. Широко распространено мнение, что церковное разделение вызвано только разницей в обрядах, а что само вероучение ни в чем не различается. Это тоже такой широко распространенный пункт. Ну, Федор Ефимович Мельников, видный апологет староверия, он был совершенно не, с этим не согласен. Он писал, действительно, с самого начала своей русской церкви, реформированный Никоном, вступил на путь богословских блужданий и до сих пор идет этим путем. Ну, вот русских обвиняли, старых, ну, московских русских, в мертвой приверженности слепой к обряду, к догме, к отсутствию понимания сущности веры. Ну, это опровергается тем фактом, что в 15 веке при святителе Киприане без всяких потрясений произошел переход от иудейского устава, который был ну, практически одновременно с крещением Руси у нас введен, к Иерусалимскому. Ну, и легко, в общем-то, объяснить причину этого. Иудейский Иерусалимский устав является разновидностью одного и того же устава. Иерусалимский устав, он более аскетический, можно сказать, такой более подвижнический, более монашеский. И переход на него соответствовал настроению тогдашнего русского общества, потому что время Сергия Радонежского, освобождение татаро-монгольского ига, время национального и культурного подъема, и одновременно аскетического подъема ученики Сергия Радонежского покрывают Русь монастырями, и поэтому переход на монашеский Иерусалимский устав соответствовал настроениям общества. Он не воспринимался как порча веры и вообще как порча благочестия, как что-то отрицательное. То есть дело не в самом изменении как каталом, а в его содержании. Ну, вообще, что есть старый новообряд? Если так коротко, и церковь старообрядная, церковь новообрядная придерживается Иерусалимского устава. Ну, другой вопрос, как они, сказать, к нему относятся. Вот Андрей, архиепископ Андрей Ухтомский, видный деятель начала 20 века синодальной церкви, принял, что новообрядцами ни одного нового обряда не было введено в жизнь, и только искалечены были старые обряды. Введены были новые богослужебные книги, вместе с этими книгами полное нарушение всякого устава, введение одного полукощунственного правила, аще воли к настоятель. Ну, то есть это просто порча на самом деле, собственно, и ну, введение нескольких еще богослужебных чинов, которых просто действительно древности не было. Была необходимость реформы. Вот, ну, интересный Павел Орецкий середина 17 века, сопровождающий антихийского патриарха Макария, его поражает благочестие, вот московита, как тогда называлось, что миряне, женщины, дети выстаиваются огромные, вот, по его представлению, службы. У них нет различий между чином монастырей и чином мирских церквей, он пишет, что они, промеряем про женщин детей, они все чином святые, они превосходят наших подвижников в пустыне. Там же он ноет, что тяжело мы страдали, еле волочили ноги, выходя из церкви, мы умирали от усталости, что-то такое, что жалуется. И какая-то благословенная страна чисто православная. Павел Олегович добавляет очень важную мысль. Если бы у греков была такая же строгость, как у московитов, то они до сих пор бы сохраняли свое владычество, то есть не потеряли бы царство. Вот оно, ключ, вот оно, понятно, вот этот момент истины наступает. Ну, кроме того, в русском версии Иерусалимского устава сохранялись верные поклоны, которые ведут происхождение еще от первоначального монашества, от первых хронических уставов, и тогда и греческая церковь, люди с общим деградацией, были уже утрачены. Тоже Павел Олегский об этом писал. То есть греческих паломников поражает благочестие русской церкви и вообще состояние тогдашнего общества. Одновременно на восток, примерно в эти же годы, отправился русский паломник и на картине Суханов. Ну, он засвидетельствовал тяжкое положение греков под турками, упадок религиозной жизни, ну, там он описывает, с своей точки зрения, сокращение служб, использование богослужебных книг, напечатанных на Западе, Венеции, в Риме, несоблюдение поста, не ношение монахинской одежды, не ношение мирянами креста, там, и такие вещи, которые шокировали тогдашних вот московитов. Если это, ну, в русской литературе того времени было общим местом, то благочестие греков стало пестро от насилия Махмета Турецкого, греки и всех населения носили Мазаринским. Ныне нам от них уже нечего искать, были бы они в точных крестов, и стали верми Страсбург. Ну, это не были слова, в общем-то, пустые, или какая-то там ксенофобия, или что такое. Современные историки подтверждают, что после падения Константинополя восточные иерархии вели очень жалкое такое существование, нищенство ли, и они охотно опирались на помощь Ватикана, на помощь папы Римского. На Востоке действовал широко был представлен орден иезуитов, и многие из иерархов греческой церкви поддерживали контакты, ездили в Рим. И вот современный историк пишет, что с 1612 года все вселенские восточные иерархии были под контролем Ватикана. Ну вот на прошлом дискуте встречи тут у нас был такой симпатичный итальянский священник из верхнего отдела, который отвечал книга о вере, да, по-моему, вот она, ее надо принимать как Евангелие, прямо каждое слово, все. Современный ученый пишет, что книга о вере, которая утверждала, что восточный церквях все благополучно, они полностью православны, она не вполне объективна, потому что она была напечатана в Украине, а Украина письмял Константинопольскому патриарху. Вот и все. Поэтому в Малоросской церкви, естественно, там смотрели в его благочестие. Это был первый раз. Ну, кроме того, Суханов заметил вещи высокомерное отношение греков к русским в практике славянской церкви. Ну, это известная история, когда в 1650 году на Афоне греческие монахи пытали сербского инока, у которого нашли книги московской печати, который крестился двухперстно. Его пытали, заставили проклять московские книги как еретические и сожгли эти книги. Ну, когда там Арсений Суханов, автор, в общем-то, он встретил, спросил, что вообще, они только смолчали, как говорится, сказать им, что было нечего. Ну, и вот у греки, несомненно, тогда русофобия среди быстрее было. И вот греческий архимандрит Андрей Дионисий, который участвовал в подготовке собора 666-667, вот он говорил о особенностях русского обряда, отличных от греции, что в двухперстве, то у Балилуи, молитвы Сусова в русском произношении ее, они содержат арианское, нектарианское, македонианское, северианское, духоборское, аполлинарианское, иудейское, агаринское, ересь без глазов, лютерское, катинское, короче, все существующие ереси, друг другу противоречащие, все заключаются в старом вот, русском чему и обряде. И он заканчивает Дионисий. Никто же вот привычный ретик, таковы, ну и вот про московитов старых, что говорится, вы предатечь антихриста. Вот таково было отношение греческой церкви накануне распула. Эта точка зрения была принята Никоном, патриархом Алексеем Михайловичем, стала официальной заслуживающей церкви в русском государстве, ну, по каким причинам это другой разговор. И вот такая подоплека. Ну, различие старого и нового обряда, поморские ответы, 38 больших статей, щит веры был 131 без изменений, причем они стремительно нарастают, но с утратой словно смертный ком. Реформа носила так тотальный характер, переделалась вся жизнь церкви. Ну, меняло совершение множество чинов, обрядов, там, таинства, огромное количество технологических изменений, Ну, там полностью невозможно, ну и самое главное, менялся дух церкви. Ну, поскольку тему назвали обряды, мы подробно об этом не можем, самое главное, менялся дух церкви совершенно. Вот, ну, некоторые наиболее заметные обряды, изменения внешних благословенных чинов. Форма сложения креста для крестного знамени благословения. Отмена одновременно установок совершения земных поясных поклонов. Кстати, вот это важнейший пункт, по которому практически нет полемики, нет полемических сочинений. Ну, кроме самых вот первых авторов 17 века. Отмена земных поклонов. Одновременно, в соответствии со старой верхней исполнительной уставой, а это существенно меняет всю колорит, все содержание службы, все аскетическое наполнение. Это очень существенный пункт, который в полемике к чему-то абсолютно обойден. Изменение пение Аллилуйя, изменение написание символа веры, имени Христа, молитвы Святому Духу, молитвы Крема Сирина. Огромное количество, там на сотни неизмеряемых изменений практически всех богослужебных книгах. Ну, литургия на 7 просторах на 5, изменение печати на просторах, ну, это круглость с конечным крестом на квадратный с конечным крестом, обливательное крещение. Ну, то, что мне время еще мало, два слова, там еще сто шаведы, когда про храм древнерусский говорят, квадрат символ земли, круг символ неба, храм, а квадраты переходят в кругу. Вот мы ну, что на что заменили. обливание крещения, так сказать, изменение хождения по солнцу, ну, могут количество сил, как я уже помню, писание церковной тени, но об этом нечего говорить, но кто-то пишет, что поскольку прокатолические деятели были проводили, то есть неудивительно, что латинский стиль после этого возобладал. Так, ну, первично у нас в 1653 году Нижин своей памятью велел великим послом креститься трехперстно и не делать земные поклоны на молитве Кремль Сирина, но совершенно было непонятно. И в общем стало попедание святых апостолов, святых отец. Было непонятно абсолютно, от чего это взял. В 1654 году создавается собор. Никон говорит, что русские книги скорчены, и в общем считается, собор дает благословение на правку книг, кстати, по древним, по нашим старым книгам-уставам, древних российским греческим книгам-уставам. Если бы это было сделано, вопросов никаких не было. 1656 год, собор. На основании заявлений восточных архиереев, которые присутствовали в Москве, на личного устного заявления, что приехом от начала веры святых апостолов и отец святых дней собора творите знание честного Христа время первого перстри весны руки. То есть их устное заявление этих патриархов, собор 56 года выносит это, и крестящиеся по старому двухперстному были объявлены обучены от святого духа и прокляты. И что это неприятные церкви, там неравенство троицы, что это не сторева ересь. И все такое вот объявлено в Богоугодстве ересью. И что, ну, вот это второе обоснование, тоже на основании устных заявлений практически присутствующих патриархов. Потом Большой Московский собор 1667 года, 1667 года, уже проклятие, анафемы, объявляются ересью, так сказать, старый русский обряд, в частности, двухперстия, и несарианство, несарианство, духовошу, аполлинарианство и прочие ересицы проклятые. Говорящие Господи Иисусе Христе, это не Божие, объявлялись арианами. Ну, а понимали, что главный собор, а также те памятники, когда этого слова, чудо великое и антиохийского, писание Максима Грека, Соглавый собор житей преподобного Ефросина, сказание Белом Клубуке, на котором, в общем, старая московская церковь обосновывала вот эту правильность такой практики. Ну, вот учение о том, что старые трехперстия существовало в Руси изначально, что так называемые старые обряды двухперстия появились недавно, по некоторому собору 1656 года при патриархе Иосифе, когда внесли пращники московские книги патриархе Иосифе, когда это никто не знает, то собор 1656 года заявил, что те, кто неграмотные, те, кто вот светворное влияние вот этих иосифских книг не использует, значит, трехперстие сохранилось еще до сих пор. То есть это какая-то вот такая небольшая флуктуация, там уже неграмотность возникшая. Это версия собора 1656 года. На этой точке зрения стоял историк новобрядческий митрополит Макарий Булгаков. Собственно говоря, это же идеология такие, ну, как Наталья Михайлова, и отец занялся в русском доме. Это вот вся та же самая идеология, выходящая к собору 1656 года на его заверение. Ну и синодальная вот эта наука пыталась объявить неистинным решение Старого собора, но там, кстати, появлялись решения. Если двухперстие вели при патриархе Иосифе, то как двухперстие мог писать Старого собора? Появляется уже даже по датам совершенно какое-то несоответствие. Поэтому академическая наука одно время пыталась с начала 19 века говорить, что в Старом соборе вообще никаких решений не было. Старого собора был трехперстный, митрополит Макарий был московский трехперстный. Ну, потом вынуждены были уже признать, дали не факта, что все-таки двухперстие было, и решение собора такие были, это отвергалось в течение длительного времени. Ну, чудо слова Феодорита, чудо на реке, они связаны. Чудо на реке, это есть церковная история Феодорита Кирского, которая даже на данный период на русском языке пересдавалась. Феодоритово слово, описывающее знамение двухперстным следственным знамением, на греческом языке не сохранилось, но это не является, в общем-то, основанием, что, например, у Феодорита таких писаний нет, по поводу знает большое количество текстов, которые на греческом утрачено, сохранились там или на армянском, на эфиопском, там или сирийском, это и на славянских, например. То есть само в себе в этом нет. Ну и потом, как писал Кастрид, даже если это русский какое-то сочинение, приписывает Феодорита, в любом случае оно все-таки подтверждает факт существования двухперстия, гораздо раньше, да, гораздо и Соглава, и раньше патриарха Иосифа. Да, это потом тоже ученые академические 19 лет, все это было. Свидетельство Максима Грека пытались ставить под сомнение, что Максим Грек ничего такого не писал. Ну, все эти обрисования исходили из одной логики. Принималось на веру утверждение вот этих московских соборов, что крестерство было изначально, это как аксиома, как это, постулировалось, исходя из этого, соответственно, все противоречащие, либо это подделки, либо это списано потом, это не могло быть изначально. То есть, собственно, научная мысль прошла именно от этого. Работа с источниками показала, что они действительно были, что это имело свое место. Кроме того, у нас была попытка в конце 17 века подделать, строить сербские лавры, хранилища, классифицировать рукописное сочинение Максима Грета. То есть там двухкрестки было выставлено в письма трехкрестки, даже вот сочинение о сугубо аллилуйе было выставлено, написано другого аллилуйе. Это известный, в общем, исторический факт, была такая попытка классификации. Также, как в издании Максима Грета, Казанская академия, середины 19 века на славянском языке, и 1110 год Сербская лавра на русском языке, эти сочинения не включены, хотя и сохранилось много рукописных списков как русских, так, например, в Сербии они были. То есть, чем обоснован обряд древних происхождения своих чинов? Ну, это просто личное устное утверждение греков, что, тогдашних греков, что мы от апостолов, святых отец от собора влияли трехвестие, их личная вера в это. Кроме того, на двух греческих авторов ссылались Дамаскин Судит, имя которого неизвестно, это у нас был 16 век, и Малакса, там 17 век, то есть практически современники реформ, как говорили, писали, что наши дети староверы, невемы кто, невемы откуда, к этим отцам не причисляются, какой веры не знаем, люди вообще что, почему 17 век должно быть для нас это вообще авторитетом. Все, больше никаких объективных у новообрядцев не было подтверждения. Древности происхождения старого обряда. И поэтому в начале 18 века были просто фабрикованы два документа. Соборное деяние на Максима Еретика, якобы осужденного на соборе в Киеве в 1157 году, который якобы был сожжен, и все, и которого как раз все вот, старые Никоновские московские обряды, как вот Максим Еретик, это все проповедовал. И диагноз древний, который якобы митрополит Орлов принес на Русь, а там как раз новые якобы все обряды, и все. И это было широко объявлено, и всякий желающий мог познакомиться. Все. Ну вот, выборские книжники, они ознакомились с московским печатным дворе с этими книгами, скопировали, все, и очень обоснованно разоблачили. Это было первое научное, как археограф, причем чистят, первое научное было вот археографическое исследование. Они доказали, что это фальшивка, ну, по ряду обстоятельств. Во-первых, такой собор, такой деятель неизвестен ни в церковной, ни в гражданской истории. Даты, приведенные противоречат, ну и по палеографическим признакам. На древнем карте были написаны скорби Петровского времени, которые в 12 веке совершенно однозначно не писали. Новый переплет, переплет использовался картон, который в 12 веке не существовало. В общем, это совершенно однозначно было по ряду признаков, ну, 4, не вины, 4 категории признаков, они их объявили в классификации. Также по диагностовому требнику. Ну, синодальная церковь сделала очень изящно, она просто запечатала, положила хранение вот синодальных книгохранилищ и запретила доступ ученым к этим памятникам. В то же время продолжали на них ссылаться, цитировать во всей противостроверческой полемике весь 19 лет. Единственный из ученых, кто имел доступ к этим материалам, был Карамзин, который в своей истории государства российского, примечание в двух томах, как раз пишет, что он сомневается в подлинности деяний, на основании таких своих обоснований, и сомневается по стоимости одного требника. В конце 19 века уже единогласно был мнение науки, что это фальсификация, что это фальшивка. Но, кстати, Мельников-Печерский, он писал закрыто в служебной записке. Почему этот памятник написали? За неимением подлинных доказательств древности Петровской и других митрианских нож. Значит, начало 20 века, поскольку все-таки был московский церковь, официально нельзя было об этом писать, ну, есть ученые же сообщества, однозначно пришло к мнению, что это фальшивка. Ну, кстати, Субботин признавал, что это уже фальшивка, все. Ну, в 20-м... Ну, видите, 10 минут как раз такое. Ну, может, тогда разбивать так, просто делать. Нет, ну я самый главный, я в запуске.
Ну, давай, говорил он тогда, ну, потом я скажу.
Ну, вторую часть тогда, вторым докладом делаем. Ну, ну уже современные науки светской, конечно, это уже проходит как фальсификация, совершенно однозначно, уже вот, ну, историки-активисты, там археографы, там у них есть специальная наука об различных фальшивках, это уже проходит как логический такой пример. На заключение надо сказать, что на Обрядческой церкви, которая утверждала истинность соборного деяния диагностов требников, в лице таких известных иерархов, как Петерин Нижегородский, Степан Геворгский, приписывается Дмитрий Ростовский, очень так, небезосновательно, Арсений Мациевич защищал, Фёдор Затворник защищал, они все ссылались на этот документ. А кроме того, Филарет Дроздов, который уже начал понимать, что с ним не все в порядке, который пытался скрыть его тщательно не запустить к ним ученых, творят дразов именно к этим документам. Официальная господская читателька до сих пор не признала факта совершенного подлога. То есть по поводу этих документов хранится молчание. Но существовала еще одна проблема, что памятники церковной старинной мощи, включая старинные книги, иконы, предки, у них было одно неприятное для деятелей новообрядных церкви свойство. Они не вписывались в себе в официальную идеологию древности трехкрестия и упрямо свидетельствовали в пользу раскольников. Все древние русские археологические книги и памятники древнего искусства. Поэтому шла под шум борьба. Ну, самый известный из них такой акт, это раскольничество храма Кашинской, во второй половине 17 века, у которой были церковные в ночах непременно успешно. Ну, таких было деяний много. Вот, например, по московским церквям известно, в 18 веке собирались древние иконы с трехперстием, заменяя те, которые не могли заменить, переписывали двухперстными трехперстиями. Известный факт, что вот Кирин, пишет писатель Лесков, там, ну, просто я разрозненный факт, это нужно отдельное исследование, я просто то, что мне попало. Писатель Лесков, что в середине 19 века реставрация Софийского собора в Киеве, митрополит тогдашний Феофан Говоров велел двухперстию, которая... Ну, здесь вот так записано. Ну, значит, ошибка просто в том тексте, который... Ну, это опечатка в том тексте, которым я пользуюсь. Это не моя. Да, это не включается вот эти перевитания. Да. Самое главное, что он велел двухперстие, которое открывалось на древних средствах, записать, на, применить на трехперстие. И император Николай I был очень разгневан, потому что он требовал действительно подлинного археологического открытия этих памятников. Ну, защиту, скажем, старообрядческой книги второй половины 17-18 века. Вот какой пункт был ее доказательств, какая задача? Задача была доказать древность старомосковского благочестия, чинов, обрядов, доказать, что они были от крещения Руси и были вот, ну, прежде всего от крещения Руси, потому что на этом материале было проще всего работать, они не появились ни притопляющих, они появились ни пистоглавы, которые были изначально. И это уже начались примические сочинения 17 века, сборники всевозможного времени нету. В конце концов, два таких памятника были, поморские ответы и диагноз ответы, которые они точно обработали. Ну, тут времени мало, они обработали в поколении 18 века, себя включили, там через Писанин Фагеронти было, который аккумулировал просто до него, а потом Писанин Фагеронти вошел в качестве основной части поморские ответы и диагноз ответы. Если полемисты в конце 17 века считали, что царь Алексей Михайлович прохладный, но просто он сбит Арсеном, как с еретиком Арсеном и Никоном, они сбит в пути, а аргументация 17 века была старомосковская, то есть Федорит Руснову, Максим Грец, Соглавый собор, там Ефросим, Житие Ефросима, все обычное, то уже начало 17 века, два мира уже две морали, нация уже разбилась на две части, которые разные имеют ментальность, разные понятия, требуют совершенно другие аргументы. Выгодские книжники решали экспедиции по России, они осматривали старинные храмы, мощи святых, трески, книжные собрания, монастырей, храмов, московского печатного двора. И были составлены сборники выписок, книжных и церковно-археологических, там списывали, копировали скорость икон, все. Эти сборники известны современным ученым, и, собственно, на основании этих сборников составлены и диагонами поморские ответы, поскольку они очень близко имеют одну подоснову. Достаточно шуршащую. А, ну, я, Андрей, ну, второй вопрос уже. Начался исторический такой сбор. Ну, вот документы. Вот что у нас поморских ответов. Вот они свою задачу как говорили. Кими, персты, крестились при князе Владимире, и так все содержала вся древняя Российская православная церковь, показывается от тех достоверных свидетельств. Ну, коротко, вот их, так сказать, резюме в начале. А содержащие бесобычие, не прерывающиеся даже до Никона. Второй. От святых икон греческих российских последствий слав российских един являющихся. От святых книг, статус старопечатных или старопечатных, статус безосвидетельствующих. Через эти три достоверных свидетельства ясно является, ясно не тремя персты, но тремя знаменами честной крепости, князь Владимир от греков Трия, и вся российская церковь, даже до Никона, также содержащая. Вот у них, так сказать, как в резюме, то, что все поморские ответы, они даже широко распространяют на сотнях книжных и церковно-археологических примеров, вот это. Так же, как трехперстие. Трехперстное же сложение древней церковного обычая не содержится, древней церковными святыми книгами не показуется. Священными древними письменными иконами не объявляется, того разве не есть древние предания церковные. Можно ли доверять, вот мы как раз слышали сейчас про диагностов древних и про деяния на Марсе и Ресика, можно ли доверять вот этим самым поморским ответам, диагонам ответам, если это такая функциональная фальшивка какая-то, предвзятость, инвестиция, не написано там чего, то, чего на самом деле нет. Современные ученые археографы Поддеева и Деляева есть статья, и известные у нас искусствоведа Ефименко, они проводили проверку тех книжных источников, на которые ссылались поморские ответы, они по поморским ответам работали, и тех археологических, церковно-археологических сведений. Отдельно археографа, отдельно вот искусствоведа. Вывода археографов. Поморские ответы необычайно точные, достоверные и объективные. Степень описания их памятников удовлетворяет требования современной науки. Они полностью достоверны, полностью заслуживают доверия. Более того, ученые по описанию поморских ответов пытаются как-то реконструировать те памятники, которые утрачены уже в ходе исторического бытия. То есть поморские ответы археографы воспринимают как источник. То же самое пишет искусствовед Ефименко. Она проверяла иконы археологические, вот, свет икон, фресок, каких-то святынь, которые хранились по крупнейшим центрам религиозным Москва, там монастыри крупнейшие. То, что мы можем сейчас вот, выявить, полностью совпадает с описанием поморских ответов. Поморских ответов все абсолютно точно, правильно, достоверно. И то есть никаких абсолютно претензий нету. То есть это полностью подтверждается данными, правота определенных их аргументов полностью подтверждается данными современной науки. То есть существует две версии. Вопрос, конечно, сложный. Существует две версии происхождения старых и новых обрядов, вот один из них. А то, что сейчас приходится услышать, то есть изначальные трехперстия в Греции и Руси, и позднее представление двухперстия. И вторая версия, что двухперстия, это то, что мы называем старые чины, они изначальные как и в Греции, так и в России. Ну, полемисты 17-18 века на основании огромного русского материала доказали, что первоначальным является все-таки старый обряд. Это именно объективное научное доказательство. Свой вклад внес в это внесла современная наука, очень много аргументов на эту же тему. Кстати, никаких научных подтверждений вот этой версии о первоначальном представлении трехперского сложения, вообще вот этих чинов, новых греческих чинов, никаких научных доказательств их не было, их нет. Вот этот несчастный Диана Марлина и Ретика и Пернотов Средник, это единственная попытка, ну, плюс Молодца там этот 16 века, плюс этот и подвязан судит, ими кого и не ведают, который им неизвестно, который это 16 века. Это единственные, в общем-то, источники. Больше ничего не приютно, это вот амбиция греков, что мы примеры от апостолов, как и есть огромный такой знакомый личность. Все. Наука современная много добавила, но, к сожалению, это уже Андрей Викторович, очевидно, после следующего витка о современном научном данном. Ну, у меня все. Ну, на 8 минут, вот, если минуты Мощи Ильи Муромца интересно есть. Вот современная книга, вот фотография, вот картиночка Мощи Ильи Муромца, да, современная книга, там Мощи Ильи Муромца в Киево-Печерской лавре, да, ясно, совершенно однозначно видно двухверстие. Потом также в поморских ответах, да, да, в поморских ответах там они ссылаются на эти мощные ответы. Жития святых. Ну вот та фотография, которая там в этой книге была, там как раз ясно выражена двухверстие, совершенно однозначно. Ну давайте сейчас посмотрим это. Возьмите тогда и посмотрите. Ну, как собственно, например, жития всех святых начала 20 века, там все пишется, что трехперстие, и что все это сказать эти. Это сильное обличение против раскола. Ну, честно говоря, по-видимому, нужно современное научное обследование сохранить вот мощи и все, чтобы действительно перевести на какую-то объективную почву. Вот эти все. Смотрите. Да. У меня все.
У нас Я думаю, дай сложно, потому что вся вера была соединена исключительно не только в форме средств знаний, в форме благочестия внешнего и так далее. Это и есть классическое предоверие, или ведь ведь наша вера в силе, это суеверие. Вера в некие невидимые вещи. Как сказал апостол Павел, вера есть ничем, в силе невидима. И, конечно, в области веры, форма предположений, предположений не относится. Что касается самого, что касается вопроса священного предания. Безусловно, существует вот это божественное коление в Древней Церкви, только, как мы знаем, все прекрасно, да, в двух видах священного писания и священного предания. Предание означает то, чему учили все, всегда и посмертно. Повторяю, учили все, всегда и посмертно. Учили, повторяю. Не просто некий прав, не просто некий разговор, а именно учить. Это вопрос того, где о чем речь. А если мы возьмем каноническую правило Василия Великого, где перечисляют предметы, которые входят в священное предание, это к ним действительно относится предметное знание, не скажем, какое здесь. К ним относятся там обычай молитвы на вашу, обычай преклонения колен, запрет на преклонение колен на крестном месте. А внешняя церковная деятельность, она к преданию относится совершенно четко. Есть совершенно четкий список апостольского предания, я имею в виду список тех вещей, которые мы можем именно по этому времени проследить. То, что относится к повсеместному, всеобщему преданию церкви. Что это такое? Конечно же, практика совершения как божественного крещения. Что использование крещения не во имя Духа Христа, когда сейчас мы здесь как бы определили, а во имя Отца и Сына Святого Духа. Почему предание? Потому что все, кто говорит, может быть понятие конкретно, да? Вот, но предание церкви, оно в этом смысле точно согласно замечательно с крещением мистиков, говорит об необходимости да, крещения во имя Святого Духа. Прекрасно служение. А также, конечно, обычай помазания маслом, причем или перед крещением, тоже также относится к области священного предания, да, это идея знамения. Также само ознаменование крестного знамени относится к преданию, изображение иконы относится к священному преданию, относится к священному преданию молитвенного суда ответ на преклонение колен от Пасхи и Пятницы, также в ответственные дни. Вот, и все эти положения, которые были, да, необходимы в Святого Духа во время той Евхаристии, конечно, не описанные в самом откровении письменном, да, но сохранена в Священном Предании в Вселенской Церкви. И все эти положения, они, конечно же, были и будут сохраняться во все века в Вселенской Церкви. Но давайте мы с вами возьмем такой пример, связанный не с упорами, а с положением. Я принципиально не хочу сейчас понимать, в количестве скоро, что древнее, что не древнее. Древнее или один однотерстие, да? Древнее или однотерстие. У нас, смотрите, среди книг утверждений Дмитрия Керстия до Енисейской периода нет. Однотерстие есть. Сертуляно есть прямое среди однотерстия. Зачем звонить, да? И если, вот, что касается здесь трое или двое терстий, которые относится к зоне еврейского периода, это текст Иисуса Деяния апостольских. Здесь мы могли видеть исторический анализ, Евангелие, вернее, Деяния апостола Матфея, где упоминается инверсия, настолько, насколько это, во-первых, православный политик, во-вторых, насколько перевод адекватен, это действительно вопрос такой, который требует подробного изучения, который для меня, на самом деле, не слишком интересен. Почему? Там обычаи знаменовать себя крестным знаменем, есть обычаи апостолов, и входит в предание церкви не сам по себе, а в силу того, что мы должны сотворить Бога в телах и душах наших, которые тем более, как сказал апостол Павел, мы должны веру в Иисуса Святого исповедовать, и в том числе и действия. Каким образом это можно действовать совершаться? Самым различным. Форма крестного знамения может быть. Есть знание Христа, на лбу, да, древнейшее, наиболее часто встречающиеся формы крестного знания, имеющие даже как библейское обоснование. Помните знак ТАВ, который ангел ставил спасаемым в книге пророка Иезекииля, да? Ну, на лбу, скажем, знак спасаемый, да? Похожий знак, похожий, помните, в тех апокалипсисе, где знак спасения ставится на лбу. А знак Христа ставился на аллее, на сердце, один вновь ТАВ. Отдельно на руке, на левую направо, об этом есть вопрос, во-первых, в самом сиянии, описании. Вот, и все эти, ну, все где бы не ставил на креста, занималась вера в Иисуса Распятого, единственного нашего Искупителя, Бога и человека, который своей смерти и воскресенье разговаривает на грядущей казни. Именно поэтому одна верстная крестное знание, а двуеперстное крестное знание, триперстное крестное знание, если она излагает сию веру, она является, она входит в предание церкви, она не состоит ему. Вот. Возьмем в качестве иллюстрации я бы хотел привести примеры другие. Смотрите. Вот простейший возьмем момент. Господь Иисус Христос в данный вечер совершил в молитву освящения святых даров. Да, мы знаем в Евангелии, что Господь Он взял хлеб, благословил, звонил, дал ученикам и сказал, принесите все их тело мое. Во те же после вечера взял чашу, благословил, приводил, дал ей благословил, раздал ученикам, копить не все, все их кровь на Нового Завета, которая за вас поливает в остальном духом. То есть самый первый текст литургии, он устно, из устно сказан Христом Спасителем. Что мы здесь видим? Мы видим Священное Писание, это уже не Писание, сам текст Священного Писания. Что должно было бы быть, если мы неизменно или должны были бы хранить текст, который не приписан, мы должны были бы иметь две молитвы. Одна молитва освящения хлеба, другая молитва освящения вина. Так как сам Господь приходу на священную тайную речь. И это, безусловно, является, ну как бы, совсем божественным остановлением, конечно, здесь ничего не можем предполагать. А нас уже церковь уже во втором веке, древнейшие тексты, которые сохранились со второго века, они говорят, уже после того века, который говорит о раздельном исцелении первого часа, это Дидахи. После Дидахи, пожалуй, все остальные тексты, ну, здесь трех их различно, нам говорят о молитве совместной на хлебом и чаше. То есть в обоих случаях предание церкви никак не противоречило радикально изменить форму. Форма совершения священного действия была изменена. Вместо двух молитв появилась одна молитва. Да? Вместо вот в молитве было ли призывание Святого Духа в молитве тайной вечери, мы не знаем. Иудеи нам этого не занесли. Но одна из самых древнейших времен, по крайней мере, второго века, прямо фиксируется, а я думаю, что с первого века мы можем послать на Деяния Иоанна Апостола, где есть примеры декрета призывания Святого Духа. Мы видим действительно призывание Святого Духа как элемент предания. Это ссылается в святой Иринии Леонской, как на обязательный элемент апостольского предания, который входит. Тем не менее, мы видим, что литургии меняются. Меняются внешние формы, меняются, а апостольские литургии развиваются, прибавляются в священное действие. Меняется, ну даже поменял форму, можно сказать так, давайте, почему на границе первого второго века не должно расход? Не получить силы, здесь приходу на данной речи причастие двумя молитвами, а церковь взывает дело одну молитву. Да, апостолы делали одну молитву, апостол Марк, апостол Иоанн. Вот как они хорошо апостолы поступили, надо было против них другим апостолам восстать. Да и причем тоже приходу, не тех ли 12, приходу ли из 70 апостолов, да, свои молитвы стихишные. Однако же церковь восприняла эти апостольские литургии, которых было много, и эти литургии были преподаны, и они продолжали развиваться. Я как не стеснялась прибавлять словам Спасителя свои слова, и как и устами Святого Кирилла сказал, что они имеют немалую силу для совершения таинства. Мы знаем также, что во втором, третьем, четвертом, пятом веках крещение во имя Троицы совершалось каким образом? Крещение разделилось стимулированно крещение. Тем не менее, предание церкви о том, что крещение во имя Троицы дано сейчас именно только во имя Троицы, оно исполнялось, ибо первое служение было призывание имени Отца, Спасибо, верующий в Бога Отца Вселителя, Отца Вселенной, и человек угрожал Отца. Верующий в Сына Его и в Христа, сошедшего с небес, воплотившегося по человечеству, умершего на кресте, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых, вознесшегося на небеса и снова идущего судить Вселенную. Второе служение. Третье служение было верующий в Духа Святого и в католическую церковь. И третье служение было. Таким образом, внешнее, мы бы сказали, чиноположение обряда было радикально другое. Радикально другое. А в результате, если сейчас какой-нибудь представитель здоровее, да, начнет, например, уменьшить каким образом. Так его же, я думаю, свои собратья заберут, скажут, что ни одной древней русской рукописи ничего такого похожего единства-то не было. А вот он предатель, как он и нарушил. На самом деле, нарушение предания не было, потому что заходил в рамках канонической церкви под руководством законов, церковных и поборов, церковными властями, которые на то были уполномочены. Вы знаете, все литургии, которые были написаны, они были написаны епископами, они были епископами. Именно в силу того, что согласно реформе соборов, манифестуют другим литургии, должны были быть исключительно одобряемы церковью. Что касается всех положений обрядов, когда говорят, что там порушили обряд, порушили веру. Если будет доказано, что Семянская православная церковь принял приверстие ввела некое иное учение у Святой Троицы, это будет безусловно нарушение предания. Если будет доказано, что Вселенская церковь, знаменная себя крестным знаменем, знамя распятия не Иисуса Христа Божия, а как у кого-то иного, там будет еще как-то, да? Таким образом, конечно, будет нарушение церковных преданий. Но этому нет. Наоборот, перед нами и то же самое исповедание веры, которое было всегда. Как говорил Максим Исповедник, православие, я один православный человек в едином исповедании, а не в каких-то внешних обрядах, которые безусловно менялись. Вот представьте себе, даже как мы их смертные. Вот я Василий Великий, да, называю на карте Скорейского записи, даже не патриарх, даже не один из тогда трех, да, вот главных епископов мира. Ну, если бы не получил бы статус. И устали бы лучше. Три было епископа главных в мире, да? Три, Александрия и эти Ахилы. Вот, он даже не один из них, он просто митрополит, грубо говоря. Да? Он глава митрополии, Скорейского записи. Ну, может быть, Максим Изах лучше. Мне коллега, я Изах. Он берет апостольскую литургию, говорит, а мне хочется ее поменять. Он ее берет и меняет. Совершенно новую свою литургию использовали, конечно, кстати, базовые апостолы. Но он ее меняет. Он говорит, он берет и пишет свои молитвы, он вставляет свой поиск и полное стремление. А мне бы сказали, говорили, ох, что же он сделал? Апостол литургия была, он говорит, какая большая. А он же сократил, вот, знаете, известные тексты Писем Прокула, исходя из немощи своих прихожан, Василий сократил апостольскую литургию. Посетите, например, если мы возьмем текст восстановления апостола, скажем, 4-4 лет, конечно, но текст климата литургии, так называемый, он гораздо больше возьмет. Но, например, сокращает его. Вот. Вы знаете, это было одним из тех людей, которые под предлогом того, что Василий Великий порушил веру, а они обоснял вторую. Ну, вообще, это слишком как бы не отсюда Василий подобный вид, который правда смочил их больше. И больше никак. Представьте себе дальше. Проходит около 30 лет. В городе Константинополе. А приходит епископ, я. Кто говорит, вот город, жизнь такая, бизнес, дела, поэтому дайте мне еще скажем, он берет и тут веру. Тоже апостол, конечно, Прохор, а всех все там. Он ошибался, потому что, конечно же, Святой Иоанн ориентировался на литургии 12 апостолов, а не на литургии Василия. Но, тем не менее, факт, апостол, это литургия, и еще компонует, он и меняет. Он не боится менять, он будет, заметьте, даже без такого инстанции, будет не только там, не только там, а некие там количество регламентируют поклонов, а он регламентирует вообще там сердцевину богослужения, да, что более важно, чем сердцевину богослужения, это вера. И ничего, ничего. При этом все нормально, церковь воспринимает это нормально совершенно. Вот когда пошла речь, конечно, про отбор. Служили вы сами про отбор в своей церкви? На скольких угодно служили в церкви. Вот, а если сами на доме Кристи, то это трех просторов, на которые нужно совершать и троица, да? Больше Борисей Сергей, тут же вообще на одной простой, как вот сейчас время. Вот. И затем Сибирские уставы, то есть дети отходили с того века, начинают фиксировать разное количество простор в разные традиции. Это только хитер, что просто олигарх, пришел олигарх, построить какой-то монастырь. Серьезно? Говорит, я пишу для этого монастыря, я пока человек не нужен, мне хочется, чтобы служили вот так.
Нет, так и
он где-то пишет, кстати, обычный фильтр. Светлый человек, богатый светлый человек, пишет туда. Количество просмотров людей он меняет. Потому что работа Господь не устанавливает этих просмотров. Да? Главное, он дал нам печать лежать на хлебе и на вине. Вот то, что он говорит, те вещества, которые приходят, конечно, никто не трогает. Сразу смотрите рассудки. То церковь у нас служит только не 5 просмотров, не 8 просмотров, она одна обычная. А все остальные просмотры лишь воспоминания. Творят, приносятся за людей. Например, я не могу сказать, что в каких просмотрах у нас решается литургия в обычных храмах. Вот вы знаете, что в обычном приоткате, кроме 5 основных просмотров, еще вынимает различное количество мелких просмотров, да, за имена там, различных людей, живых умерших, которые приносят. Вот. Здесь не наказывается, что почему на этом мы должны, из-за этого мы должны разделять себя. Чем тут благочестие? Это не благочестие, на самом деле, а что? Просто не покорность церковным властям. Говорят, что Никон сам это делал. Имел ли право Никон вести в городе Москве некий богослужебный обряд? Конечно же, имел право. Любой правящий епископ имеет право регламентировать церковный обряд в рамках предания, в рамках своей партии. Он мог вообще свои литургии написать. И право у него на это было вполне. При том условии, что литургия, которую написал Никон, она была соответствовала бы учению православной церкви. В чем здесь проблема с количеством поклонов? Какая разница, сколько поклонов? Дело в том, что нигде в Писании, в святых вселенских соборах, мы не видим регламентации ни количества поклонов, ни формы грехнуздания. Мы не видим об этом согласия отцов. Не было такого, чтобы это учили естественно и повсеместно. Простите, а для этого сказание, оно поддельное, мы о чем говорили. Это подделка, она совершенно радикально сейчас реально творит самого феодализма. На нее нечего ссылаться, понимаете? Вы сейчас ссылаетесь на нечестный, по сути, даже не дает. Ну, нечестный такой. А почему даже говорили, что он есть? Ну, нечестный подход. Нечестный подход и фальшивый, который делал на Мартина Ретика и дело, и уже не поддельный, да? Деньги, вернее. Экологии. Подделка, я нечестный депозитчикам и тем-то им с нефизические подходы не делают, как вы понимаете. Да? Подельщики просто перешили, а тем-то нефизичные веры, они должны были проверять нашу ситуацию. Вот естественно нормально, наши живые человек. Но точно так же фальшисткой же являлась тот самый педагогический штиль, который сказал. Простите, фальшисткой был, являлась. Безусловно, я вас послужил большим, не дайте вы сказали, потому что в подлинке, если мы возьмем с вами греческий подлинник, который сохранился у того, что там предарили Кирского, да, такое то чудо, смотрите, там ничего не говорится об этом. Там там, что, нет, мы едем в Казани, а в Кирске там ничего не говорится. Там это чудо, которое можно себе поставить. Какое это чудо было? Огромное, предарит не слышит. Вот, и они эти высказания, об этом начинают говорить. Те, кто имеет высказания, все ассоциируются, насколько испанцы заменяют, 14 веком. Но они заменяют, не поправят. Вот, я не все знают, вот, и здесь вопрос в том, что важно не то древний обряд, не древний обряд, старый обряд, новый обряд. Обряды могут и должны меняться. Почему должны? Потому что появляются новые святые, да? Появляются новые требования, новые явления, которых не было. Еще раз, я элементарно, можете быть потом делать течение самолета. Вот. Приходит, что присоединяется еретическая община в церкви, да? Большая еретическая община. Вот смотрите, об присоединении англикан. Имеет ли право законный епископ православной церкви написать литургию присоединяющих англикан? На основе, например, православного американской литургии имеет. А что я сделал с идеей Тихон, Патриарх Московского? Сейчас там будет литургия, когда выявляется за тем, что церковь, и другие идеи Тихон, Патриарха Московского. Почему? Потому что епископу так верено в церковь Божия. Об этом Иоанн Дамаскин говорил. И что касается новых обрядов, они введены законами, законными заборами. 54-го, 56-го года, 56-го, 67-го года. И дальнейшими заборами. Это были законные заборы, с точки зрения пятого правила. Не сделал землю забора, то есть не сейчас в Египетской области. И 16-го правила Антиохийского собора, его возглавлял их митрополит. Вот эти первые ранг этой церкви. Сейчас это было добавлено других епископов. Вот говорят, да, вот Павел Аврамович не согласился. Ну и что, ну он согласился, когда в том случае не согласие одного Египетского собора, а чье известное имущество? Большинство известно. Простите, когда у нас собора были исключительно, там всегда единогласные, это как всегда не по другому не стоит. Он у нас не знает, когда у единогласного собора, пожалуйста, не так. Да. Вот, поэтому спор на самом деле получается так. Ну давайте мы будем спорить, какой я древнее. Ну, я сам в ходе.
Вы писали свои статьи, журналы «Максигон». Я вообще-то на вас статью отвечаю.
Послушайте, идет речь. Вопрос. Значит, я дело в том, что выжди древнее обряд, который когда придут грецы? И вот реально свидетельство грецких истинных православных у нас до конца 17-18 лет нет. Что касается Витебске, ну, четко на Витебске было анархистское, да, вот если мы говорим про анархиологию. Что было у Ильи Муромца, это вопрос, они понимают, как три версии, другие понимают, как двое версии, то есть это чисто. Да. Вот, и это вопрос действительно такой распаиваемый. Тема моих гипотез, да, это научная гипотеза, это тема научная, не дискуссионного, а именно научного обсуждения. Моя гипотеза, которую мы вместе с Михаилом выявили, о том, что двоеверсия введено было от тех мистериан, которые обвязали во время исламизации Орды в России. Факт тех мистериан в России известен. И за во время исламизации Орды, да, это может статар, который пришли к нам. Факт двоеверсия уже у мистерианцев зафиксирован в печатном виде. Это есть письменные свидетельства мистерианских католикосов. Вот, а что же касается изображения благословляющей руки, вот, как известно, благословение или это, или это религиозный жест. Традиционное понимание это слушайте Евангелие. Слушайте Евангелие, это указывает. Поэтому там бывает самый разный вопрос. Вот такие формы, да? Вот такие формы. Там вот такие формы есть. То есть, естественно, благословение бывает в самых-самых разных форм. Но то есть как не постоянно, это же слушайте внимательно Евангелие. И говорить, что иконография доказывает, что бы то ни было, то можно меньше только с того времени, когда 16 века стали считать, что на иконах, вот этот жест икон, означает именно благословение, а не указание на слушание. Так, вот я хотел просто, чтобы продолжил мысль Николаевич.
Сегодня, конечно, нам понять, что каково было отношение к обряду и вообще к продвижению обряда. И какое было мнение о значении обряда, что не для всех. Вот, может быть, это некий ключевой момент. Ну, конечно, то, что я применил, я считаю, что это не мое мнение, мнение, мнение Калина Бараков, православных, это, в общем, и зрелое мнение к обряду. Мы должны все, я думаю, что мы должны веровать там, основывать свою веру на учении. А вот учение святых отцов. Так что поэтому нам подобный текст, как в смысле помню, конечно, в своем завещании, в своей предсмертной речи, которую он обратился к своим ученикам. Ну давайте посмотрим на примере древней церкви, каково же было отношение к обряду и каково было статус вообще говоря обряда. Я предлагаю вам два источника информации. Первое это свидетельство священного мученика Ильи Виссарионского и второе это многочисленные предки римских катакомб, которые вы можете посмотреть в интернете, я вам сегодня хочу предложить для демонстрации, и мы с вами увидим, насколько этот обряд, насколько он действительно существенно отличался от наших современных обрядовых норм.
и насколько по-разному на самом деле обрядовые нормы были даже в учебе там один. Церкви первых веков, это полицейские церкви, римские катакомбы, это те самые катакомбы, я просто вот хочу подчеркнуть, что это те места, где жили, молились такие люди, как читающие Татьяна, как святая мужчина София, Сирена Черни, как святые многочисленные священномученики, Маркел, Маркелин, Гарри и прочие бесчисленные, кто мученик этой, которые мы с вами все хорошо, конечно, знаем, и все безусловно посчитаем их святости. Вот это тот статус, который я хочу вам сегодня познакомить. Ну, сначала слова Евгения Леонского, слова взятые из его письма, который на адресу партии антиристов сидит тем, что между Западом и Римско-католическим, ну, когда еще Римско-католическим, да, еще безусловно православным, говорю, прошу прощения, да, и восточными монархическими церквами спор о времени празднования Пасхи. Причем вот я обращаю ваше внимание на то, что проблема обряда, она была давно, это не проблема 17 века, а проблема расхождения от обряда, которую это вот оказывается уже третьего поколения после апостолов, эта проблема уже была. Она была совершенно очевидна. И Павел Римский Виктор, поскольку малазийские церкви придерживались своей даты празднования Пасхи, а римская церковь была своя дата, значит он лихо, как мы скажем, сейчас отлучил всех малазийцев от церкви, сказал, что есть путешествие здесь человека. И что вот по этому поводу пишет Ильинский. Очень интересно. Там сейчас я подчеркиваю о расхождении в дате празднования Пасхи, но как оказывается, вот мы сейчас видим, здесь не только дата празднования Пасхи, а еще много чего, относящееся именно к разного рода обрядам и, надо сказать, очень существенным различиям между Востоком и Западом. Итак, цитируется святитель Ильинский. Спор идет, это его письмо Павлу Виктору. Спор идет не только о дне, но и о том, какой год соблюдать. Они думают, что следует поститься один день перед Пасхой, но лишь на два. А некоторые еще больше, иные отсчитывают для поста 40 дневных и ночных часов. Эта пестрота в соблюдении поста возникла не в финах, а гораздо раньше. У праведных наших они не беспокоятся лично о точности, передали потом прозвучу, укрепившиеся в их простой и несознательной жизни, тем не менее, что жили в мире. И мы живем в мире друг с другом. Разнообразие в пути не разрушает согласие в деле. Дальше он продолжает. Пресвитывая женщину из Остатера, представители церкви, которые ты ныне управляешь, римским епископом, они те, где един через Корсин, так и не соблюдали поста и не заповедали его своим. Тем не менее, они не соблюдавшие, были в мире с братьями, которые приходили к нему в церкви, где он соблюдал. Хотя соблюдение оказалось не соблюдавшим чрезвычайно нелепым. И когда этот обычай, и кого не отвергали, и близкого, да и предшественники, его не соблюдавшие, посылали их поистию, членом церкви его соблюдавшие. Блаженный Поликарп был при Антипе в Риме. То есть чем они не смекают, не ладили, но тут же заключали мир. Об этом же главном вопросе и спорить не хотели. Это вот этот вот вопрос, просто постели Пасхи. Не Никита не мог увидеть Поликарпа, оставив то, что всегда соблюдали, Иоанн, ученик Господа нашего, остальные апостолы, с которым Поликарп общался. Не Поликарп, а Никита. Говорим, что он обязан соблюдать обычаи предшественников. Тем не менее, они пребывали в общении друг с другом, а Никита, из уважения конечно, предоставлял Поликарпу совершать его церкви или столицы, и они расстались в мире друг с другом, и в мире со всей церкви, соблюдавшись и не соблюдавшись. Вот каково отношение к обряду. Как я могу резюмировать это замечательную форму блаженного Августина, который говорил с этими проблемами, очень простые слова. Главное, единство, Вот это слова, конечно, которые, мне кажется, резюмируют очень точно, кратко, взгляд на обрядовые Вот эти различные рассуждения, которые действительно имели место. Вот теперь ворот, я вам покажу то, что
Значит, по поводу дальнейшего ведения, не влияние после окончания полчаса дистанцом, то есть по восьмого, пополам на 15 минут на ответы на вопросы, а сейчас 10 минутки.
Я хотел бы начать с того, что я хочу отчасти согласиться с Николаем Юрьевичем, но сначала я бы хотел ответить все-таки отцу Даниилу. Так вот, дело в том, что в 1029 году было, как он